Обычно в адрес представителей церкви Евангелия христиан-баптистов поступают два вопроса, наиболее распространенные. Первый. Как долго вы существуете в России? Где ваши корни? И второй вопрос. Какой след оставили вы в истории России? Где ваш вклад?
Позволю себе подружески прервать. И попросить представиться. Мы договаривались несколько слов о... Если не скажешь, что это вопрос.
Ну хорошо, несколько слов. Я живу в Тамбове. Проповедник церкви Евангелия христиан-баптистов в Тамбове. Преподаю в Институте духовной музыки. Не музыкальные предметы, общеобразовательные, исторические, богословские. История церкви общей, история отечественного протестантизма, христианскую этику, введение в Ветхий и Новый Завет, сравнительное богословие, мировые религии, культы. Вот круг моих интересов. Исторических, богословских. Ну что ж, вот возвращаемся к первым двум вопросам. Первый вопрос. Как долго вы присутствуете на российской земле? И второй вопрос, где ваши следы? В искусстве, в литературе, в народном хозяйстве. И, к сожалению, даже вот в научных, светских кругах распространено мнение, что вся российская культура выросла на православном фундаменте. В этом пишут в солидных газетах, в изданиях, люди остепененные, доктора наук, кандидаты наук. Наша российская культура целиком базируется на православном фундаменте. С чем, конечно, довольно трудно согласиться, потому что Россия всегда была страной многонациональной, многоконфессиональной, и ее культура тоже очень разнообразна. И в этой культуре можно найти следы культуры евангельской, протестантской, баптистской. Ну, если говорить о литературе, очень большой пласт посвящен баптистам. Это творчество наших великих классиков XIX века. Лесков, Лев Николаевич Толстой, его романы «Анна Каренина», «Воскресенье», Достоевский, Пругавин и другие публицисты. Если говорить об искусстве, здесь тоже есть следы баптистского влияния. Музыкально-певческое искусство, композиторы баптистские. Есть сборники духовных песен, которые вобрали в себя не только вот западное наследие, но и наше отечественное, российское творчество вот наших поэтов, литераторов тоже туда вошло. И есть еще одна сфера, где прослеживаются следы баптистского влияния. Это сфера народного хозяйства. И когда я вот на одной встрече там, при нашей городской администрации сказал, что есть вот вклад евангельских христиан-баптистов и в российскую экономику, и в российскую культуру, народное хозяйство, религиоведы так скептически посмотрели, ну, может быть, только в духовную культуру церковь их внесла вклад. А если уж говорить там, об экономике, о народном хозяйстве, ну, где это видно и как это можно вообще заметить? Но вот, у нас есть присутствуют историки, которые в этом плане работают. Андрей Савин, он может подтвердить, что и в экономику России, и в народное хозяйство евангельские христиане-баптисты тоже внесли определенный вклад. И наша тема сегодняшнего семинара — христианские коммуны Ивана Степановича Проханова и проект известного многим города Евангельска или города Солнца. Иван Степанович Проханов — это, по сути дела, вот единственная такая многоплановая сложная фигура, которая, по сути дела, олицетворяет российский протестантизм. во всей его целостности и сложности. Вот где-то уже после 1905 года, после известных законодательных реформ, Проханов в одной из своих публикаций, в одной из своих работ провозгласил: «Евангельское движение в России должно выразиться не только в проповеди, но и в создании новых форм социально-экономической, хозяйственной жизни». У Проханова был очень такой обостренный интерес вот к этой сфере служения, своеобразный. Ну, известно, что проектировать город Солнца он начал где-то в середине 20-х годов. Но вот у этого проекта была предыстория, довольно-таки так далеко идущая хронологически. Вот уже где-то в 1983 году Проханов, будучи студентом технологического института в Петербурге, случайно наткнулся на архив Пашкова и Корфу. И обнаружил там некоторые наброски, эскизы создания некой такой рабочей сельскохозяйственной христианской артели. Оказывается, что еще Пашков и Корф выезжали в южные районы России, в район Симферополя, для того, чтобы подыскать участок земли, для того, чтобы обосновать там такую христианскую коммуну. Попытки были такие, но затем, как вы знаете, Пашкова и Корфа выдворили из России, и вот этот проект, он как-то затерялся в связи вот с такой обстановкой. На Украине баптист Иван Рябошапка, которого называют апостолом украинского баптизма, еще ранее, в 1770 году, писал прошение генерал-губернатору КЦБУ о том, чтобы вот ему, его семье и еще 20 баптистским семействам разрешили выехать на так называемые вольные степа, чтобы организовать там такое поселение. Прошение это не осталось удовлетворенным, потому что в нем местные власти усмотрели такую вредную штангистскую крамолу. И этому заявлению не было дано хода. Но Проханов, ознакомившись вот с этими материалами из Пашковского архива, в 1794 году набирает группу единомышленников и отправляется вот в это место, куда ранее направлял свои стопы Пашков. И там небольшая группа, Проханов, его друг и соратник Фаст с семьей, Зинаида Николаевна Некрасова, вдова Некрасова и еще несколько ее знакомых, организовали вот такую группу энтузиастов и решили там устроить так называемый вертоград, что переводится со старославянского, означает «цветущий сад». Если вы почитаете автобиографию Проханова, он там в таких радужных красках описывает вот это начинание, как они там трудились, как они обрабатывали землю, как они сажали саженцы, там паскали на бос, сено, солому. А вечером устраивались такие вот духовные посиделки, где Проханов проводил библейские собеседования, читал лекции по истории церкви, там пели, молились они вместе. И вот описывали все это, Проханов говорит: «Мы были очень и очень счастливы в нашем вертограде». Но эта идиллия продолжалась недолго, где-то всего 4 года. В это время набирала обороты политика Победоносцева Константина Петровича, оберпрокурора Святейшего Синода. И вот он постарался таким косвенным образом прекратить эту христианскую коммуну. Вот такова была предыстория. Она уходит еще в царское время, во вторую половину 19-го столетия. Но затем переворот октябрьский, год 1917-й, и вот новая власть, новые экономические отношения, большевики упразднили частную собственность и стали развивать коллективные формы хозяйства. И тут же вспомнили о сектантах, как тогда называли всех неправославных. Бонч Бруевич и другие его соратники знали жизнь сектантов, знали поселения монаканские, глубоводческие, вот их возможности хозяйственные, возможности по землеустройству. И была такая идея вот в партийных большевистских кругах постараться привлечь сектантские сообщества вот к тому, чтобы они включились в кооперативное, колхозное движение. Со стороны общин евангельских и других родственников тоже было вот желание такое, энтузиазм включиться вот в такую работу. В 1921 году, в апреле, состоялся съезд сектантских сельскохозяйственных общин. На этом съезде присутствовало более 10 представителей более 10 разных религиозных направлений. Толстовцы, духоборы, молокане, баптисты, евангельские христиане. Там же были, конечно, и представители советской власти, разных структур. Интересно то, что свою работу данный съезд начал не с обсуждения вопросов хозяйственных, экономических и технических, а съезд написал такое единодушное письмо протеста в адрес правительства. Протест против чего? А протест против произвола, против красного террора. Они привели факты расстрелов групп верующих, которые стояли на пацифистских позициях. Они вступились в защиту приговоренных к расстрелу. Они вступили в защиту армии спасения, которые стали очень резко притеснять в России. Там же было ходатайство по поводу разгона молодежного христианского съезда, который Проханов в Твери устроил тоже недавно, в 1921 году. Ну и, конечно, на этом съезде была большая такая дискуссия по поводу того, а как же вот организовывать-то христианские трудовые артели, и какое должно быть отношение власти. Представители этого съезда настаивали на том, что должны быть какие-то особые привилегии для сектантских колхозов. Ну, в частности, толстовцы. Толстовцы предлагали, чтобы не было распри на межрелигиозной почве, устраивать артели коммуны таким образом, чтобы в данном сообществе было больше единоверцев, дабы не возникало конфликтов. Представители советских органов с этим не соглашались. Они предлагали, что вот обязательно члены сектантских колхозов должны быть членами профсоюза, и не должно быть никаких развлечений, никаких привилегий по поводу обычных колхозов и специально религиозных. Несмотря на то, что вроде бы вот делегаты этого съезда повели себя слишком смело и ставили не только экономические, но и политические вопросы, письмо протеста, на что, в общем-то, представители высшей власти дали ответ, что вот мы организуем комиссию специально, она будет проверять эти данные, которые вы сообщили, там, о приговоренных к расстрелу, о притеснениях. Это не очень приятно было выслушивать представителям власти, но они продолжали идти навстречу. И в октябре 1921 года было специальное такое обращение наркомзема РСФСР о привлечении сектантов христианцев к кооперативному движению. А в 1924 году состоялся вот известный 13-й съезд партии РКПБ. И там выступил с основным докладом Калинин, который утверждал о том, что верующих надо привлекать к хозяйственной работе, потому что в их среде есть много возможностей, много потенциала для того, чтобы они могли участвовать в этом движении. Были противники привлечения религиозных представителей вот к этому движению. Это Ярославский, Гибельдял и многие другие. Но несмотря на то, что дискуссии были за и против, все-таки съезд принял положительную резолюцию. Привлекать сектантов, создавать для них условия, чтобы они могли приступать к образованию сообществ трудовых, сельскохозяйственных. И в итоге уже к 1922 году и баптисты, и иванские христиане стали активно работать в этом отношении. Баптисты создали вот такую корпорацию «Братская помощь», у которой было множество филиалов в России. В Москве они открыли где-то 6 столовых. Одна столовая размещалась даже вот в помещении здания ЦИК, где проводились там конгрессы, а данная столовая обслуживала делегатов. В 24 году где-то вот 25 колхозов были организованы только баптистами, а у иванских христиан было их еще больше. Проханов проявлял очень большую активность в этом отношении. Особенное внимание он обращал на Тверь, на Тверскую губернию. Вот в Тверской губернии по инициативе Проханова было открыто две такие крупные коммуны – Вифания и Гефсимания. Проханов сам неоднократно посещал Вифанию, работал, встречался с руководителями, с рабочими, служащими. Эта коммуна получила довольно такую широкую всероссийскую известность. Устраивались выставки продукции, постоянные экскурсии туда приезжали. Среди экскурсантов были видны партийные работники, коммунисты, большевики. И вот отзыв одного из партийных деятелей после посещения коммуны. То есть он там написал: ну да, мы понимаем, что вот тут идеология нам чуждая. Идеология у них евангельская. Но принципы и формы работы совпадают с нашими, социалистическими, коммунистическими. И мы вот видим хороший результат такой работы. По инициативе Проханова на Кавказе была создана специальная школа, специальные курсы для проповедников. Проповедники вначале обучались на богословских курсах в Петербурге, а затем их направляли дополнительно на сельхозкурсы, чтобы получить вот специальную подготовку для последующей работы вот в таких коммунах. При Всесоюзном совете Проханов открывает специальный отдел сельскохозяйственной кооперации. И вот тогда, уже на фоне успешной деятельности коммун, которые были открыты во многих губерниях российских, у Проханова созревает план постройки большого города Ланстера. Он первоначально планировал назвать его Евангельск. Но когда начались переговоры с представителями власти, то под давлением Тучкова, Евгения Тучкова, которого называют чекистским игуменом, он возглавлял отдел при ОГПУ вот, по связям, по патронажу религиозных конфессий. И Тучков со своей стороны склонил Проханова к тому, чтобы назвать его не Евангельск, а город Солнца. Но для того, чтобы подготовить платформу для разработки проекта, и для того, чтобы коммуны дальше развивались, Проханов понял, что надо создать солидную богословскую базу. Надо дать определенные разработки теологические под социальное служение такого вида. И он пишет несколько работ вот, по социальной теологии. Самая первая работа, ее Проханов называл «Евангельское христианство и социальный вопрос». Он написал еще ее вот, в 1918 году. И затем более основательная, более крупная работа под названием «Новая» или «Евангельская жизнь», где уже был расписан вот такой подробный регламент жизни в христианских коммунах, жизни села евангельского, жизни города. Когда читаешь вот эту работу, сразу напрашивается ассоциация и созвучие с трактатом Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». Ну, как вы знаете, Томмазо Кампанелла был доминиканский монах, философ. И когда он писал свой трактат, он, так же как и Проханов, опирался на книгу «Деяний святых апостолов». Вот, например, жизни первоапостольской церкви, опирался на труды отцов церкви. Ну, было у него влияние со стороны античных философов, даже со стороны астрологов. Но все-таки основное острие трактат Кампанеллы было направлено как раз вот, на Новый Завет и на книгу «Деяния апостолов», как на первый такой исторический документ по истории церкви. Точно неизвестно, был ли знаком Проханов с трактатом Кампанеллы, но есть данные, что в России этот трактат был переведен в 1907 году с латыни. Это как раз вот то время такого подъема экономического, политического, духовного. Вполне возможно, что Проханов даже и познакомился вот с этой работой. Но что интересно? Интересно параллели. Вот когда читаешь новую или евангельскую жизнь Проханова и смотришь главы из трактата Томмазо Кампанеллы, находишь очень много родственного. Вот что конкретно? Образ Солнца. И Кампанеллы Проханов использует. Если у Кампанеллы Солнце это как орудие Бога, как инструмент Бога, у Проханова Солнце это символ Евангелия, символ евангельского движения, символ влияния Евангелия на преображение, на изменение человека, общества. Другие параллели. Когда Кампанелла говорит о построение идеального сообщества и труда, он показывает работников, которые работают на земле, что они идут на работу с радостью, с торжествующим пением, с трубами и с тимпанами. Вот то же самое и у Проханова. Братья и сестры, вы должны идти на полевые работы с торжествующим, радостным евангельским пением. В домах утром и вечером в ваших семьях должна раздаваться радостная музыка, радостное пение. И, возвращаясь с работы, вы тоже должны петь. Другая параллель. Цветовая гамма. Белые тона. Белая тональность. Кампанелла предлагает вот людей будущего сообщества одевать светлые одежды. Белой одежды. У Проханова. У Проханова то же самое видение, то же самое представление. Дома евангельских христиан должны быть покрашены, побелены в белые цвета. И одежда у жителей этого города или села тоже должна быть светлых тонов. Чистота должна быть внутри, чистота одежды, чистота помещения. Кампанелла предлагает установить рабочий день в 4 часа. Работать физическим трудом должны заниматься только 4 часа. Остальное время должны посвящать всестороннему развитию, духовному, физическому, нравственному, интеллектуальному. У Проханова точно такая же тенденция. Дети иванских верующих должны получить два образования. Образование богословское высшее и образование гражданское высшее. Не должно быть ни одного неграмотного в евангельском семействе, в городе, там, в селе. А вот такие параллели интересные у Кампанеллы 17 века и у российского Кампанеллы Ивана Степановича Проханова. Он создает специальный отдел при Всесоюзном совете, отдел разработчиков, где должны инженеры приступить конкретно к разработке вот этого проекта. И они работают над проектом. В 1927 году, вы знаете, наверное, во главе с Прохановым отправляется экспедиция в сторону Сибири. в сторону Алтайского края для осмотра земель. И вот когда читаешь хронику движения Проханова из центра в сторону Сибири, там его остановки в Уфе, в Омске, в Новосибирске, значит, это была, можно сказать, такая вот массовая кампания евангелизационно-социального характера. Собиралось много народу. Проханов проповедовал Евангелие. Призывал людей по спасению, потому что они приняли Евангелие Христа. И в то же время объяснял им решение 10-го съезда иванских христиан. О чем? О том, что вот Евангелие, иванский дух, иванская атмосфера должна войти в быт верующих, должна отразиться на хозяйственно-экономической жизни. И вот эта вот вся кампания такая, это шествие Проханова из центра в сторону Сибири, имело вот два таких вектора, два направления. С одной стороны, чисто духовное, духовный подъем, духовное преобразование, а с другой стороны, практическое, экономическое. Ну и потом они осмотрели это место в районе Бии и Катуни, и обе места очень подходящие, так называемые альпийские луга, там посадили саженцы, там было проведено специальное такое богослужебное собрание для того, чтобы придать сакральный характер вот этим проектам, планам. Затем, возвратившись в Новосибирск, еще одно совещание было с местными представителями власти проведено, где было предложено, чтобы направить изыскание в сторону Владивостока, в сторону Маньчжурии. Но Проханов дальше уже не поехал. Здесь осталась инженерная команда, а он вернулся назад в Петербург, в свой центр евангельских христиан. Ну, а затем, вторая половина 20-х годов, резко меняется политическая обстановка, меняется отношение к протестантам, и вот это движение христианско-кооперативное пошло на спад, и проект «Города Солнца» тоже был, по сути дела, разрушен. Какие же были причины распада коммун и провала проекта «Города Солнца»? Краткими штрихами обозначим. Причины были внутреннего характера, и причины были внешнего характера. Что же мы можем отнести к внутренним причинам? Ну, во-первых, недовольство при дележе продукции. Коммуна работает вроде бы хорошо, вот, прибыль, продукция, когда наступает момент распределения, появляются недовольными. Недовольные кому-то больше, кому-то меньше досталось. Вторая внутренняя причина – это классовое расслоение. Были более бедные, были более богатые. Значит, между ними не всегда вот та христианская атмосфера братства устанавливалась. Были напряженные отношения. Третья причина. В это время была объявлена политика НЭПа. И те вот участники коммун, которые вначале решили участвовать в таком коллективном хозяйстве, они потянулись в другую сторону, в сторону развития чисто индивидуального предпринимательства. Ну и главные причины распада, конечно, исходили извне. Большевики страшно были перепуганы вот успехом христианского кооперативного движения. Они испугались. А вдруг возникнет некое государство в государстве? И особенно по этому поводу бил тревогу Емельян Ярославский. На всех партийных встречах и форумах через журнал «Безбожник» он писал: вот эти иванские христиане, они везде строят свои гнезда. Везде гнезда свои строят. В Петербурге там духовный центр. Теперь тут Проханов решил построить город Евангельск. Неужели для такого позора дойдет наша советская страна? И затем в прежде всего, в 1927 году выходит специальное постановление ВКПБ в апреле 1927 года о сектантстве. Значит, там в преамбуле записано, что после революции наблюдался сильный рост сектантских общин. Во многих местах сектантские общины противопоставляют себя советским хозяйственным органам. Постановление предписывает местным органам власти принимать меры для того, чтобы на духовных собраниях иванских христиан не обсуждались вопросы политические, экономические и трудовые. И дальнейшее предписание.